На прошлом уроке мы начали изучение книги пророка Михея. Там мы заметили, что одной из причин наказания Божьего было само восстание, восстание Самарии и Иерусалима против Бога. Какие же последствия настигнут их? В прошлый раз мы заметили, что Самария будет разрушена до основания, а камни будут выкинуты в долину. И теперь мы прочитаем оставшиеся стихи из этой первой главы. Мы начнем стихом 8 и до конца главы, друзья, этой первой главы пророка Михея, где говорится следующее: «Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы, потому что болезненное поражение ее дошло до Юды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима. Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там горько, но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные, не убежит и живущая в Цаане. Плач в селении Есель не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем добре жительница Марофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса. Ты – начало греха, тщери Сионовой, ибо у тебя появилось преступление Израиля. Поэтому ты посылать будешь дары в Марегеш-Геф, но селения Архиза будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мареша. Он пройдет до Адалама славы Израиля. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя». Так читаем мы, друзья, в этих последних стихах из первой главы пророка Михея. Друзья дорогие, пророк сам страдает, видя это наказание. Он ходит, как ограбленный, и плачет. Пророк хочет внушить людям, что наказание неминуемо, и что будут величайшие трудности. Он хочет, чтобы народ обдумался, чтобы увидел, где их ошибка, и вернулся к Богу. Это наказание дойдет до самого Иерусалима. Ситуация народа, как политически, так и морально, была очень плачевной и плохой. Состояние было плачевно-болезненное. В 10 стихе мы читали: «Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко». Почему же не объявлять в Гефе и не плакать громко? Вся причина была в том, друзья, что эти люди, жившие в Гефе, были врагами Израиля. Геф стоял на границе и был городом филистимлян. Об этом также мы читаем во второй книге царств, особенно в первой главе. Филистимляне были врагами иудейского народа, и они, конечно, сильно обрадовались бы их несчастью. Не нужно плакать, показывая врагам ваше несчастье. Почему? Потому что они, видя вас, будут таким образом издеваться над вами. Это было всегда в истории, друзья дорогие. Город Шафир был в центре Иудеи, на горах, и был обнесен оградой. Но слушатели пророк, предвидя это разрушение этого городка, говорит, что он останется обнаженным. То есть его название в переводе было «красавица», но будет «бесстыдница». Вы понимаете, слушатели, здесь игра слов для того, чтобы человек понял это пророчество, чтобы понял, до чего доводит грех человека. Человек был красавцем, а будет бесстыдницей, говорится здесь. Этот город был замечательным, красивым городом, но будет, в конце концов, бесстыдницей. Городок Ецель, о котором читаем в 11 стихе этой первой главы пророка Михея, находился совсем рядом с этим городом и с Ецелем. В переводе хочется сказать «дома, расположенные рядом». Но так как сам Ецель понесет наказание, никто не выйдет навстречу жителям Цоана. Они все будут уведены в плен. И что интересно, друзья, не пойдут сами, а именно будут забраны в плен. 12 стих напоминает нам о другом, о маленьком городке, который также был разрушен. Этот городок под названием Горечь был в самом деле горе, так как страдал, бросая все свои богатства. Ничего их не спасло, друзья дорогие. Человек может быть самым богатым в мире, но когда настигает Божье наказание и суд на человека, и никто вам не поможет. Суд приблизился к Иерусалиму, и это не случайно. Все окружающие города Иудеи уже пали. Теперь суд Божий стоит пред воротами Иерусалима. Город Лахис, о котором читаем в 13 стихе, был на границе Иудеи и филистимлян. Там, в этом городе, был главнокомандующий, так сказать, главнокомандующий пункт Синакирива. Но что самое печальное, так это то, что именно этот город допустил в свои общественные сферы поклонение фальшивым богам. То есть снова и снова говорится о идолопоклонстве. Последующие стихи говорят о том, что жители Иудеи будут искать любыми способами выйти из положения. Сперва они будут посылать дары, а потом и полностью хотят стать подвластными у других народов, лишь бы стать, так сказать, спасенными, или же, лучше сказать, свободными. Но пророк говорит, что ничего им не поможет, и лучше начинать траур. Лучше уже начинать плакать сейчас. 16 стих этой первой главы пророка Михея об этом именно и говорит. Написано здесь следующее: «Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, потому что они переселены будут от тебя». Да, стих 16 снова напоминает, слушатели, что нужно плакать сейчас, если в тебе грех. Так было с этим народом. Начиная вторую главу, в первых 5 стихах, мы читаем, слушатели, о страшном горе тех, кто замышляет беззаконие. Мы прочитаем этих 5 стихов первой главы, второй главы, извиняюсь, где говорится о горе, замышляющим беззаконие, и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их. Обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Поэтому так говорит Господь: вот я помышляю навесть на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить, выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: мы совершенно разорены. Удел народа моего отдан другим. Как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменниками. Поэтому не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании перед Господом». Так читаем, друзья, мы в первых 5 стихах. Есть люди, которые делают зло не только по вспышке своего характера, а делают его преднамеренно, придумывая даже ночью на своей кровати, то есть умышленно, как мы читаем в этих первых стихах второй главы, друзья дорогие. Они с большим злом все это замышляют. И при том замышляют, как вы видите, ночью, а утром уже начинают действовать. У одних отнимали дома, у других – поля. В первой главе мы видели грехи, которые относятся к первой заповеди Божьей, а здесь – ко второй заповеди. Вместо того, чтобы любить и уважать ближнего, они придумывают, как усвоить то, что не их, как бы присвоить для себя и как бы устроить зло. В Псалме 58 тоже говорится о тех, кто, так сказать, придумывает, фабрикует злые дела, тот, кто вырабатывает их. Есть люди, которые почти до самого совершенства приготовляют план, чтобы кому-то устроить зло. И хуже всего, что чаще всего это люди, у которых есть сила, друзья. Да, люди, у которых есть сила. Это адвокаты, это судьи, это правители и так далее. То есть это те, кто находится в управлении народа, в управлении города или страны. Вместо того, чтобы помочь человеку, властители мира этого очень часто злоупотребляют своей властью. Это, как видите, дорогие радиослушатели, не есть новость. Это не то, что происходит только сегодня, это происходило тысячелетия уже тому назад. Об этом говорит пророчество. Это было уже в старину, 700 лет до Рождества Христова. Такое положение было и в Самарии, и в Иудее. Конфискация земель, частного имущества и даже порабощение человека человеком приходит к нам из далекой древности. Параллельно с правильными законами были, конечно, установлены и неписанные законы тех, кто был силен как экономически, так и политически. К сожалению, люди страдали не только в наше время, в наш век, но и в прошлых веках. Грех человека был и есть тот же самый, друзья дорогие. Как в древности грабили бедных и несчастных людей, так и теперь. Беззаконие происходит не из-за плохих законов, а потому что грех живет в сердце человека, дорогие слушатели. В 3 стихе мы видим, что Господь тоже помышляет. Он долго ждал, чтобы народ возвратился на правильную дорогу, но этого не произошло. Суд Божий непременно свершится. Господь говорит, что хотя бы сами себя уничтожали, это еще ничего по сравнению с моим судом. Этот суд будет таким, что даже вы не сможете выпрямить вашей шеи. Да, друзья, с Господом Богом шутить нельзя. Когда мы читаем Его Слово и, понимая Его, и зная, что оно говорит, не исполняем Его, то тогда беда. Иго, которое мы можем взять и которое возлагает нам Христос, легко. И мы его можем нести. Об этом читаем в Евангелии Матфея в 11 главе, 29 стих. Но когда мы не хотим подчиниться Богу, то тогда не валите вину на кого-то. Раз мы сами отказываемся от Господа, то тогда мы сами на себя берем вину и уже осуждаемся. Христос говорит ясно и четко, слушатели: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, потому что иго мое благо, и бремя мое легко». Да, друзья дорогие, с Господом любая тяжесть становится легкой, а без Господа все становится тяжелым. не под силу. Господь Бог, как и раньше, так и теперь, предлагает каждому человеку выход из положения. От того, как вы поступите, зависит ваше будущее, не только земное, но и вечное. Заметьте стих 5, слушатели этой второй главы пророка Михея. Здесь делается как бы баланс всего раньше сказанного. Господь говорит «посему», то есть «суммируя», то есть «сделаем баланс». Суммируя все, что вы сказали, что вы сделали раньше, за все, что было вами сделано, за беззакония, которые были указаны выше, у вас не останется никого, кто бы мог даже бросить жребий среди собрания народа Божьего, чтобы измерить какую-то часть земли. Даже этого не будет. Из-за своей ненасытности и грабежа у них не останется ничего после суда Божьего. Из истории, друзья, мы знаем, что это происходило не только в Израиле. В любом народе, где правители, князья, священники были развращены, там появлялись очень скоро проблемы и потом полнейшая разруха. Почему? Да потому, что там не могло быть Божьего благословения, слушатели. Люди часто винят в этом Бога. Я только что на днях снова услышал очень старинный аргумент, мол, если бы Бог вмешивался в человеческие дела, он бы не допустил бы все эти бедствия, которые переносит человечество. Но когда такому человеку, который так думает, начинаете объяснять и Слово Божьего, почему это происходит, они не верят в Слово Божье, не верят Библии, не верят, конечно, Богу. А говорят, что когда человек достигнет высшего интеллектуального развития, тогда этого не будет. Но, к сожалению, вот уже прошли тысячелетия, и история все время показывает, что человек должен вернуться на правильный путь к Богу, что когда все общество становится на правильный путь, то тогда есть великие благословения. Друзья, радиослушатели, если вы еще не испытали силу Слова Божьего, молитесь и просите, чтобы Господь сам лично открылся для вас. Его Слово является откровением. Он открывает сам себя для вас, дорогой слушатель. Продолжайте читать Слово Божье, продолжайте исследовать его, и вы найдете истину. Господь откроется всем тем, кто искренне ищет его, дорогой слушатель.